Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Сьогодні у нас у гостях, на жаль, ось не в очі у очі, не у студії, а праз сувязь інтернет, праз Zoom, доктор історичних наук. Вук Олесь Смолянчук. Добрый день, спадар Олесь.
Добрый день, дякую за запрошение.
Спадар Олесь, я почну, может быть, с пытания, как были вось два года, покуль мы вели два с половой программы, у меня было такое улюбленное некое одно пытание, кое, с якого я, может, починал, те, кое я повязково задавал, зараз оно изменилось. И я до вас, як до историка, скажите, вот ті у тим часі, які ви переважно вивучаєте, по яким ви адмисловець і спеціаліст, і коли порівнювати, глядіть на те, що відбувається у Білорусі сьогодні, можна провести некі паралелі?
Паралелі того часу і сьогоднішнього часу,
да,
в Білорусі?
Да.
Ну, безумовно, можна знайти некі паралелі, чи варто їх шукати, інше питання. Но коли от думати про вишукувати такі паралелі, то, звісно, можна сказати про білоруське національно-культурне одродження того часу. Одрозні, правда, сьогоднішнього дня, сьогоднішніх подій, воно не було таким масовим. Хоча це дотичило еліти, частки білоруської еліти, білоруської інтелігенції, яка спробувала національну ідею сформулювати, по-перше, і ніяк пропагандувати, і винести її за межі своїх, свого такого. Ну, можна казати, що та ж БСГ, Білоруська соціалістична громада, перша білоруська партія, була хоча й клубом, чим насамреч партії. Ось тут є і агульні ніякі речі, є подобенства, є і одрозні доволі істотні. І коли казати про національну ідею, то, то для білоруського руху це був вельми важний час, тому що там, справді, відбувався вельми такий насичені подіями і думками пошук цієї ідеї, тому що там було їх кілька варіантів, розвивалися, і одночасний такий звичайний для нашого району етнолінгвістичний варіант, і варіант, який пропонували краєвці, так само їм використалися білоруси, і варіант нації, хоча й політичної громадянської нації. І була спроба сполучення національної білоруської ідеї в такому етнічному варіанті з ідеологією християнської демократії, це газета «Білорус». Ну, Русы шукали на разных шляхах, и только что ось не было махшимости, на жаль, это не широко распаусюжили в те часы. Но сегодня ситуация там сенсе иншая, сегодня, так скажем, сегодня уже интеллектуалам подказывая, сама улица подказывая, сегодня некие варианты национальной идеи, не они, а худшие тут уже люди просто сами. Не то, что ее формуют, а ну, своими деньгами, свои позиции просто примушают не только что знаходить, формулировать национальную идею, а просто ее уже ожитцявлять.
Глядзіце, от атрымліваецца, што і само вось гэта нацыянальна-культурнае адраджэнне, гэта ну, працэс не першы раз уже, гэтая спроба. Пошук нацыянальнай ідэі таксама не першы раз. І атрымліваецца, што от да канца не даводзілі, як ні тое, ні другое, ці не даходзіла да канца гэтыя працэсы. Чаму?
Ну, сапраўды, можна прынамсі тры спробы национального отражения зауважить, и национально-культурное отражение початку 20-го стагодия, 90-е годы, конец 80-х, 90-е годы. Нет, сегодня так само можно сказать про некую черговую спробу, фактически, трохи иншую. Чему не отрымливалось? Ну, это пытание для целого хиба института истории, не Белорусской академии наук. Розные моменты отыгрывали роль. И тут, ну, коли казать про 19-е стагодие, это то, что, конечно, белорусская мова, то есть наш вариант, первый вариант национальной идеи, он таки был этнолингвистичный, характерный для всего региона, и Литва, и Польша шли тем самым шляхом. А только же ситуация с белорусской мовой была трохи иншей. Белорусская мова не прошла такого этапа социальной адаптации фактично. Ей не было ни у костёли, ни у церкви, ни у школе. И было тяжение к людей переконать, что это заявляется каштовностью белорусской истории, Конечно, гэта страшна неспрыяльная геапалітычная сітуацыя. І тут вельмі цяжка знайсці нешта падобнае на беларускі п'ємонт. Тыя часы п'ємонт мелі і палякі, п'ємонт мелі і літоўцы. Параўнанні з нашымі блізкімі суседзямі, конечно, ёсць пазіцыі беларусаў былі значна слабейшымі. Беларускі рух, ён не то што адставаў, ён трохі пазней пачаўся. І спрабавалі ж ісці шляхамі літоўцаў і палякаў, і не вельмі з гэтага не вельмі атрымлівалася гэта. Шукалі на іншых шляхах. Ну і потым сітуацыя і першай сусветнай вайны, калі казаць пра тое адраджэнне бальшавіцкай рэвалюцыі, калі паўставала новая імперыя ўжо Леніна, Сталіна, імперыя бальшавікоў, дзе таксама для беларусаў асабліва месца не знаходзілася. Ну і падзел, канешне, 21 год, рыжскі мір падзел. А ў канцы 80-х гадоў сітуацыя была, канешне, іншая, але вось не берусь на себя анализовать уже часы совсем близко, это близко до нас истории. Но ли один момент он может был подобный и 80-е годы, 90-е годы, и пошаток 20-го стагодия, то, что белорусская национальная идея, именно ведь она весь час проигрывала конкуренцию с такой социальной идеей. Социальная идея в большей ступени, то есть, ну, на пошатку 20-го стагодия, это в те часы это была идея, какой там, скажем, пропагандовали социалисты, эти большевики, позднее большевики, таким наибольшим яскравым выгляде, землю селянам там и все иншее. Мело выразный такой демагогичный аспект, но тем не менее это то, что вот, что для людей было больше важным, оказалось для большинства. Не белорусская идея, а именно это. На початку 90-х годов хиба то же самое отыграло свою роль, может, в меньшей ступени все-таки отыгрывало роль. Вот, ну, одна из причин, это, видать, просто это сутыкнение национального и социального, и где весь час, может, зараз уже иншая ситуация, белорусы проигрывали в борьбе за свою белорусскую идею. Белорусская элита, моя новость.
А можно сказать, что, в общем, социализм сам по себе может претендовать на роль такой вот местной, локальной, белорусской, какой-то такого проекта? То есть белорусам, в общем, не очень интересует этническое сохранение вот своих этнических черт, не очень интересует сохранение языка, каких-то вот культурной памяти, гораздо больше интересуют вот всякие бытовые вещи, уровнем, ну, все, о чем говорят обычно социалисты. Ну, то есть, в общем, ничего не надо, кроме социализма.
Ну, видите, тут я не хочу про сегодняшний день казать, я тут не хочу становиться политологом, да, вот на
15 про прошлое. Лет.
Про минулое, коли казать, то так. Я вот, нават, назираючи за лёсом Романа Скинта, его спробами не войти в белорусский национальный рух, адаптоваться им, то весь час было одно и то, что, ну, сдается, он свой, ну, а потом, оказывается, он же помешик, как он может быть своим? Он не свой. И вон с тем, с Кирвантом и так далее. Думаю, что эта ситуация характерна не только для белорусов. Для всех народов тут, для массы людей, особливо вот ситуации, когда все ж таки, ну, как бы мы не хотели сказать, что мы там шляхетская нация, у нас были свои там капиталисты, буржуазия и так далее, все равно это первоважно была селянская нация. Селянство по своей фактичной характеристике довольно далеко, звычайно, от национальной идеи, тут социальное, это вызначает житё, и, ну, это першесные некие потребования. Тем более, что те часы, когда сгадать той конец 19-го, пошаток 20-го стагодия, то это был час, когда уже прыгон отменили в 1861 году, вёска пришла богатеть, заявились некие новые макшимости. И это все больше и больше втягивало людей, и, на жаль, не белорусская мова, не белорусская некая свядомость, а вот макшимость просто робить карьеру и богатеть, и забывать про те страшенные годы Галичи там, якія вот яшчэ засталіся ў памяці старэйшага пакалення. Я кажу пра пачатак 20-х стагоддзя, пра той прыгон, які іншыя рэчы. Не хачу сказаць, што так заўсёды было, але для кожнага народа гэта вельмі такая істотная рэч. Можа, для нас это больш, то есть у нас сітуацыя была больш складаная, таму што гэта эпоха нацыяналізму прыйшла пазней у Беларусь. Навыл та эпоха прыходзіць у весь рэгіён, які можна казаць Украіна, Літва, Беларусь, Польша, недзе ў другой палове 19-го стагоддзя пасля паўстання, студзеньскага паўстання. Вось беларусаў закранула нам уже яшчэ трохи позднее, во-первых, белорусские организации национальные повстают только в самом-самом конце 19-го стагодия, по шатку 20-го стагодия. У литовцев этой организации повставали еще в 40-е годы 19-го стагодия. Вот. Так что, да, социальное, национальное, это две такие вот две вершины белорусской истории. Коли казать про ориентацию, человеческую ориентацию на это, и социальное засюда было трохи выше и важнее для меня.
А вот в Москве там, историки, там, вроде Алексея Миллера, и там какого-нибудь Валерия Тишкова, часто говорят о том, что если бы Владимир Ильич Ленин и вообще большевистская партия не первые 10 лет своего существования, там, ну, условно говоря, с 20 по 30 год, не способствовали национализмам на окраинах бывшей Российской империи, СССР, то, скорее всего, местные национализмы не взлетели бы. Скорее всего, местные, ну, люди, живущие ближе к границам, они, скорее всего, предпочли бы российский проект, русский проект, советский проект. А можно ли сказать, вот как бы вы на это откомментировали, можно ли сказать, что если бы не Ленин, если бы белорусам не дали бы СССР, то вот белорусы, руководствуясь такими вот социалистическими программами, скорее всего, охотно бы растворились вот в такой общероссийской массе.
Я может, и погодился бы с этим, коли б не 1918 год, не БНР, не повстала БНР, не было спробы, вельми такой выразной спробы белорусов створить свою незалежную державу. Большевики были вельми прагматичными политиками наук. И тут справа не в том, что Ленин створал нечто там, хотел створить, не хотел створить. Большевики просто зрозумели, что вот национальные процессы идут, и треба их выкористать. И зрозумели то, что и же самую большевистскую, там, советскую, коммунистичную пропаганду для тех же белорусов треба вести на белорусской мове. Для них, конечно, это процессы белорусизации и коренизации, там, это была спроба в первую чергу умацовать на всех окраинах советскую владу, свою уластную владу. И максимум, что вот то, что мы говорим, что повстала белорусская советская интеллигенция, те украинская там на Украине, это был таки непожаданный продукт было. То дитя, якое не повинно было народиться, и оно народилось. Не, я просто упомянул, что эта ситуация с национализмом не была такая, как это Тишковцы там или Малюйцы. Тут уже процессы пошли. И коли бы эти процессы были слабые и невыразные, то большевики худшие за все просто это проигноровали. Но не могли проигноровать. Так само, как не могли проигноровать большевики у Минску с нежень 1917 года, и все белорусский съезд. Можно было просто наплевать на этих людей, и все. Не, они их арештовали, они разогнали съезд, что, до речи, спровоковало рост национального почуття серед белорусов с разных боков фронта в той час, до речи. Ну и потом, когда про БССР сгадывать, а чему не сгадывать Заходнюю Беларусь? Те земли, которые опинулись после Рижского мира в складе польской державы, и той белорусский национальный рух, который там развивался. И он же не был только прокоммунистичный. Белорусская христианская демократа и вельми мощная альтернатива, вот им некую идейная альтернатива коммунистам и большевикам, и там пропольские организации, которые так само бачили Беларусь, ну, в тесной связи с Польшей. Там. Нет, тут просто люди, которые это говорят, доследчики, поважанные доследчики, все же таки, треба признать, они попросту заходят, ну, с тех границ, которые может находиться их распоряжение. Не вывучали белорусский национальный рух, не ведают ситуации просто в нашем регионе в те часы. Вельми часто, до речи, доследчики, которые занимаются проблемами иншей краины, например, польские доследчики, те там российские доследчики, когда доследуют ситуацию в Беларуси, то они попросту игноруют материалы, которые связаны с самой историей белорусского руху. Для них достаточно материалов, которые створались, ну, теми, кто назирал за этим рухом, там, польскими какими-то оглядальниками, политиками, те российскими. И на поставе этого робят свои основы. Я уже не раз этом сутыкался, и тому картина тут такая не изусим адекватная, объективная картина. Картину мы назираем их в працах.
Калі вось казаць пра часы БНР і тады вось першую беларусізацыю Беларусі, адныя кажуць пра тое, што, маўляў, гэта была прымусовая беларусізацыя, што сяляне беларусы не вельмі-то ахвотна і мову беларускую вывучалі, і ўвогуле прымалі ўсе гэтыя беларускія ідэі, ідэалы. Другія кажуць наадварот, паглядзіце, як вось беларусы там сабраліся, там слуцкі збройны чын прыгадваюць, там іншыя поспехі. Дзе тут праўда, дзе непраўда? Хто, наколькі ўсё ж такі Беларусь гатова была беларусізавацца, як вось у тыя 1918-19 год, так, да прыкладу, і пазней, там, у 20-30 гады, мы ж памятаем, от, як беларускія пісьменнікі ў савецкай Беларусі, там, да прыкладу, ездзілі таксама вот са светніцкімі мэтамі па Беларусі, прасоўвалі беларускую мову, ну і таксама пішуць, што не асабліва-то іх часам ветліва сустракалі, што ну вот не патрэбна была асабліва гэта беларусізацыя, як это любіць казаць, глыбіннаму беларускаму народу. Як вам бачыцца, гісторыку?
Ведаеце, мне вот свой час пошанцевало, не только мне, одному белорусским историкам, это несколько годов тому в Вильне нашли частку архива Белорусской Народной Республики. Ну, частка, мы ведаем, она лежит в Белорусском державном архиве музея литературы и мастерства у Минску, а частка, вот, ну, лечилась страшно, нашли ее в Вильне. И я працавал с этими документами, в приватности, когда, вот, не память, не помыляюсь, там были, был архив за 1909-1910 год. Какие это был архив? Это были листы, которые писали люди в нашу Ниву с просьбой достать прислаць газету, былі адказы нашых невык. Карацей, такая перапіска з месцамі, з карэспандэнтамі, ці папроста з людзьмі, якія распаўсюджвалі нашу ніву. Яна мяне вельмі ўразіла. Таму што з гэтай перапіскі выцікала, ну, наогул наклад нашай нівы ў лепшыя часы там складаў, здаецца, калі памыляюся, 3-4 тысячы асобнікаў, то есть для велізарнай масы насельніцтва, кашта вельмі мала, і зразумела, што ні адзін чалавек чытаў, но ўсё роўна тут распаўсюд быў такі даволі незначны. Но тым не менш, от шмат хто з карэспандэнтаў пісаў, якую цікавасць выклікае беларуская газета. І што гатовы пісаць, што гатовы там, ну, купляць эту газету, пашыраць эту газету. Чым там шла гаворка, там пісалі лісты, дарэчы, настаўнікі. Я зразумеў, што это неправда, што там у свой час было напісана в сале гісторыкі, што настаўнікам забаранялася набываць нашу ніву. Набывалі нашу ніву. Нам забарона не была такой страшнай. Там духавенства, бацюшкі, каталіцкі, ксензы таксама звярталіся і распаўсюджвалі нашу ніву. І, ну, і самі сяляне, якія ледзь умелі чытаць. Это 1909-1910 год. І гэта такі вот пэўны срэз таго, што гэта ідэя, яна зацікавіла частку насельніцтва, яна ўжо была важная для людзей, фактычна. 1918 год, пра які вы гаворыце, і час БНР, ну тут нельга забываць, што гэта быў час, калі ішла вайна. Зумець, это была неверагодна цяжка просто. Сітуацыя вайны, калі просто стаяла праблема выжывання, займацца беларусізацыяй. Тут трэба вырашаць іншыя пытанні, палітычныя пытанні, пытанні просто ратавання гэтай зямлі, ратавання людзей і так далей. Тут цяжка казаць, тут вось пры тым, што ўрады БНР і той же Скірмунд, это весь час думалі не толькі пра некі палітычныя эфекты, а займаліся такімі культурніцкімі праектамі. І наколькі гэта было, ну, ведаце, складана сказаць, таму што я кажу яшчэ раз, была вайна, а потом Мінск. У тыя часы гэта горад перанасычаны там і вайскоўцамі, там яго насельніцтва цалкам змянілася, там, ну, хіба там працэнтаў 20 насельніцтва сталося ад перадваеннага Мінска. Усё былі людзі чужыя фактычна ў Мінску, усё было складана. У пачатак 20-х гадоў былі розныя, канешне, тэндэнцыі, былі розныя тэндэнцыі, канешне, тыя тэндэнцыі русіфікацыі, якія ішлі яшчэ з часоў расійскай імперыі, якія засталіся, дзе расійская мова для часткі насельніцтва была нейкім такім, ну, атрыбутам прыналежнасці да вышэйшага там слоя насельніцтва такім. Павышала сацыяльны рэйтынг, нешта яшчэ. Гэта, канешне, дзейнічала. Гэта дзейнічала, і гэта пераламіць было вельмі цяжка. Але цікава, як гэта рабілі бальшавікі ў тыя часы. Калі ў нас на пачатку 90-х гадоў усё пачыналася з дзіцячага садка, там і першых класаў школы, і так і не давілі да канца, бо рэшце-рэшт прыйшоў Лукашэнка і памянялася цалкам гэта палітыка, вярнуліся да русіфікацыі. Вось то ў 20-х гады пачалі проста з вышэйшых органаў улады. Ну і даволі жорстка патрабавалі ад іх, каб там не шмат было беларусаў на пачатку асабліва. Калі бы валодвалі беларускай мовай, быў супраціў, канешне. І той супраціў, які эта ўлада аказвала, ён уплываў таксама на людзей. Тут была дзяржаўная палітыка, палітыка бальшавікоў. Нехта прымаў, нехта не прымаў. Казаць пра настроі большасці людзей цяжка, ну проста я думаю, што вот такая такая, ну, пэўна сэнсе амбівалентнасць этой палітыкі. З аднаго боку, да, ёсць беларусізацыя, якую там актыўна падштурхоўваюць беларускія камуністы, там накшталт Александра Ісаковича Хацкевіча. А з іншага боку, многія разумелі, што гэта палітыка Москвы, наўрад ці яна будзе працягла, гэта палітыка Москвы. У Москву цікавіць нешта іншае, не той, што з'яўляецца беларуская там культурная эліта, з'яўляецца папросту ўмацаванне сваіх палітычных пазіцый. Дарэчы, калі ўмацавалі, то ўсё адразу пачалі зварочваць. 29-й год, да яшчэ раней фактычна ўжо звароты распра з той беларускай інтэлігенцыі. Вот, калі казаць просто пра людзей, то, канешне, для людзей вельмі важна было. У тыя часы заўсёды гэта сітуацыя, вось, пазіцыя самога ўрада. Якую пазіцыю займае ўлада? Вельмі важна. Это заўсёды было для беларусаў. І магчыма таму яшчэ таму, што такой сваёй беларускай дзяржавы мы не мелі доўгі час. І час патрэбавала арыентавацца на ўладу, вырашаць нейкія праблемы выжывання і так далей, і так далей. Тут неяк так. Да, і ну і тое, што я казаў на самым пачатку, тое, што ў адрозненні, напрыклад, ад літоўцаў ці ад палякаў, беларуская мова не прайшла пэўнай такой сацыяльнай адаптацыі. На не стала мовай навучання, не стала мовай набажэнства. Дарэчы, на гэта звярнулі ўвагу мае польскія калегі калісьці, калі яшчэ на пачатку 90-х гадоў ездзілі па беларускіх могілках, паказваў польскім географам, гісторыкам. Яны так здзіўляліся, адзін надпісы па-беларуску. Чаму няма магіл з тэкстамі, з надпісамі па-беларуску? Ну, таму што вот не ўвайшла беларуская мова туды, і калі звычайна ў нашых экспедыцыях па вуснай гісторыі, ну, у тыя ранейшыя часы, там, 90-х гады, мы запытвалі людзей, на якой мове тут размаўляць, то старэйшыя людзі вельмі часта казалі, мы так па-простаму. Калі аднойчы зрабіў завагу не па-простаму па-беларуску, то чалавек пачаў са мной спрачацца. Гэта вы са мной па-беларуску, а я з вамі па-простаму. Па-хатняму, па-простаму, мы так па-вяскоўму тут размаўляемся. гэтыя моманты, канешне, яны вот нас спадчына расійскай імперыі яшчэ, якую бальшавікі пасля непрацяглага перыяду беларусізацыі потым пачалі зноў жа ўмацоўваць і вяртаць. Ну, ну гэта не значыць, што людзі там актыўна супраціўляліся беларусізацыі. Гэта фактычна не было, ну быў такі нейкі пратэст, асабліва тых, хто з Беларусі не быў звязаны, прыйшоў на гэтую зямлю, хто адчуваў, што гэта палітыка бальшавікоў, калі казаць пра 20-е гады, на не надоўга палітыка.
А вот в вашей статье про... мне тут подарили книжку про Городню. По-моему, вы там редактором были, и там у вас в тексте есть отдельное такое рассуждение про магдебургское право, о том, что магдебургское право в Германии, а обычно города добывали себе эти права, ну, в таком в открытом чуть ли не конфликте с какими-то там аристократами, с феодалами, то есть были даже войны. А особенность магдебургского права здесь, на территории Великого княжества Литовского и на территориях нынешней Беларуси, в том, что это право давалось сверху, давалось королем, великим князем, ну, кто здесь был начальством. Вот, и оно было не полным, а вот с некоторыми, там, с некоторыми исключениями. То есть какая-то власть все равно доставалась, ну, люди получали... Ну,
часто были местечки, которые належали магнатами, магнаты там Радзивилла и иншие так само предоставляли магдебургское право.
Да, и вы там делаете отдельное замечание о том, что вот тот факт, что вроде бы как белорусские города не сражались за свои права, как немецкие города, а получали их вот от магнатов, это еще ни в коем случае не свидетельствует о том, что гражданское общество на территории вот, вот этой части Великого княжества Литовского было пассивным, что оно вроде бы как бы за свои права как-то выходило, как-то их защищало, как-то требовало себя уважать. А вообще, насколько это была широкая практика и насколько это глубокие корни вот у белорусского гражданского сопротивления властям? Сопротивление, как бы коммуникации с властью для того, чтобы увеличить свои права там, объемах, защитить то, что есть.
Ну, видите, про магдебургское право тяжко мне казать, тем больше текст, про який Максим вы сгадываете, так хиба не я писал, я был редактором, написали там специалисты с магдебургского права. Ну, и те часы магдебургского права, это, конечно, головную роль отыгло змагание шляхты, шляхетского сословия, которое там по разных подликах складало 10-12% всего населения, довольно шмат, было кому змагаться. Ситуация селянства была трохи иншая. Ситуация. Коли казать уже про 20-е стагодие, вот это змаганне, ну, мы бачым гэта змаганне, ёсць гэта змаганне. Ведаеце, і нават сітуацыя Беларускай Народнай Рэспублікі, я ўжо казаў пра тое, што вот, сітуацыя вайны для людзей больш важны нейкі момант ёсць, чым Беларуская Народная Рэспубліка. Ну, але ж Магілёўшчына там падтрымлівала БНР, актыўна падтрымлівала. Все беларускі з'езд снежня 17-го года, там было больш 2000 дэлегатаў, якія прыехалі толькі з той часткі Беларусі, якая знаходзілася на ўсход ад лініі фронту. То есть был такі, ну, і потым згадуючы уже пазнейшыя падзеі, безумоўна было змаганне тых ніжэйшых слоёў насельніцтва, змаганне за свабоду, за свае права. Было толькі што не хапіла трошачкі сіл, канешне. І сітуацыя вось з тым слуцкім паўстаннем, слуцкім збройным чынам так якраз паказвае. Не толькі не хапіла сілы, было яшчэ пэўны раскол і трохі раней Булахович пайшоў на Мазыр са сваім паходам, не аб'ядналіся яны, змагаўся кожны сам па асобку змагаўся. І тое ж самае, ведаеце, это змаганне, оно назіраецца, калі вось ідзе працэс калектывізацыі. Там мала вядомыя наогул падзеі. І магу, дарэчы, гісторыкам, які там займаюцца, падказаць, што ёсць вельмі цікавыя матэрыялы, архівы, архіў акт новых у Варшаве ляжаць, там былі копіі дакументаў з архіва КГБ, прысвечаныя між іншым беларускага, прысвечаныя калектывізацыі супраціву сялянскаму. Працуючы з адной справы, там проста шла гаворка пра цэлую там кулацкую арганізацыю, якая там на ўсходзе Беларусі змагалася супраць калектывізацыі. Ну, кулацкая яна не была кулацкая, насамрэч кулакоў у Беларусі не шмат. Проста быў супраціў, быў масавы супраціў. Але 30-е гады, ведаеце, это страшный просто молох репрессий, все это абсолютно перекрестил и вынесшил. Ну, тут вот, видите, как это сказать, ну, может, коли бы белорусская национальная идея укоренилась ранее. Укоренилась на самом початку 20-го стагодия. Вот, больше была поширенная, имела больше прихильников, змагаться было бы легче. Змагаться было бы легче, и так вот, ну, эта идея, она все-таки, ну, дает некое почутье, что ты змагаешься не один, что есть вот еще белорусы, которые занимают такую позицию, как ты, что ты не один, что ты раз разам з іншымі яна мацуе твой дух. На жаль, гэта ідэя настолькі не пашырылася, не атрымалася і пашырыць фактычна на пачатку 20-го стагоддзя. І ў наступныя вось гэтыя дзесяцігоддзі яны ўсе былі вельмі цяжкія. Потым жа ж другая сусветная вайна, яе трэба прыгадаць таксама. Таксама падзел, раскол Беларусі. І гэта вся гісторыя. Я доўга, дарэчы, гледзячы на эту гісторыю Беларусі, аналізуючы, думаў пра тое, што адна з галоўных нашых бед гэта проста раскол і падзел, ёсць час падзеленасці беларусаў. І можа толькі сёння назірае нейкую такую кансалідацыю, ну, не 100%, канешне, кансалідацыю, але выразную кансалідацыю насельніцтва, якое ідзе на змаганне за свабоду, за права быць чалавекам, за сваю роду рэвалюцыю годнасці, падобна на то, што было на Украіне. Ёсць праца Ніны Стужынскай, там ёсць цікавае даследаванне з іншай трохі эпохі Светланы Марозавай з Гародні пра супраціў ліквідацыі уніі. Тут яшчэ можа праблема ў тым нашай памяці, што гэта, ну, гэта проста недахоп працы нашых гісторыкаў, якія на іншыя моманты звярталі ўвагу, не на моманты нашых супраціў. Ну, Марозаў напісала цэлую кнігу пра падзеі, якія абсалютна не былі вядомыя нам. Здавалася, 1839 год ліквідуюць унію і канец уніі. Не, там быў супраціў, які цягнуўся вельмі-вельмі доўга.
А вообще история вот белорусских восстаний, белорусского сопротивления власти, она насколько хорошо изучена? Тут вы сейчас упомянули книгу Морозовой, а кроме нее есть еще что-нибудь?
Ну, уголовное доследование, связанное с повстанием 1863 года. Тут довольно грунтовно это все показано и представлено, и есть подлики у дела между иншим белорусского селянства, которые ураживают, потому что польское селянство не так активно удельничало повстание. Селяне, белорусские селяне с Вильнюшины, с Градинщины тем повстанием удельничали. Вельмі цікавае параўнанне можна правесці вот гэты 50 год ад студзеньскага паўстання 1863 года да падзеі 1918 года, 55 год. І сітуацыя была такая, што падобна было, што папросту беларусы гатовы былі ў большай ступені змагацца за сваю, ну, дзяржаўнасць, недзяржаўнасць, за нейкую сваю свабоду і сваю існаванне ў гэтым свеце, чым нават палякі, польскія сяляне ці літоўскія сяляне. А праз 55 гадоў усё змянілася даволі істотна, таму што 1918 год, і калі Расійская імперыя прайграла тую вайну, з'явілася магчымасць пабудовы сваёй дзяржавы, і вось атрымалася адрадзіць дзяржаўнасць палякам, стварылі фактычна новую сваю дзяржаву літоўцы, і беларусаў не атрымалася. Тут прайгралі мы нашым суседзям гэтай 55 гадоў. Гатоўнасць была, і не думаю, што была звязана толькі з агітацыяй Каліноўскага, таму што яна ўсё ж такі таксама была даволі абмежаваная, гэта агітацыя Каліноўскага. Даследаванні ў нас ёсць, безумоўна, но яны вот такія лакальныя, не датычаць 20-го стагоддзя, варта было больш увагі звярнуць на 20-е стагоддзе. На моманты супраціву менавіта ў 20-м стагоддзі, тое, што, ну, бліжэй да нас, да, ў нашай памяці, это фактычна то, што называюць нямецкія даследчыкі камунікатыўная памяць, памяць пакаленню, трэба вот вяртаць у гэтую памяць, моманты супраціву беларускага. Сёння это вельмі важна было.
Просто вот вы сейчас упомянули, што ў некаторых сітуацыях польскія крестьяне аказывалі больш пакорнасці сваім памешчыкам там или властям, чым беларускія. А вообще, вот какой деревне было проще управлять? Населённой паляками, населённой літоўцамі, населенные белорусы. Могли бы вы об этом сказать?
Видите, тяжко отказать на такое пытание, как было легче керовать. Часы прыгонов на Беларуси тут не было хиба розницы помеж белорусскими и литовскими селянами. Полная залежность тех державы, или державные селяне. Ну, может, не полная, там державные селяне имели полные правы, а полная залежность от своего помещика. И в Польше была иншая ситуация, 1807 год, там еще подчас наполеоновских войн прыгон фактично был отменен. То есть отменили прыгон, но селяне не отрымали земли. Там была иншая ситуация, там іншыя адносіны былі. Ну, такога ўжо вот проста прыгон, это ж фактычна рабства было. Рабства і поўная цалкавітая залежнасць ад свайго пана, свайго памешчыка. Лягчэй кіраваць, складна сказаць, мяне вот уразіў момант, калі я бліжэй знаёміся з падзеямі рэвалюцыі 1905-1907 года на Літве. Той Ковенская губерня, там часта Віленская губерня. Гэта рэвалюцыя была вялікай ступені нацыянальная была рэвалюцыя. Напрыклад, апрача там звычайных патрабаванняў зямлі там і сяляне літ патрабавалі яшчэ абавязкова, каб гміны там былі, а управы там воласці выпісвалі літоўскія газеты, каб быў літоўскі друк, каб былі літоўскія кніжкі. Ну, гэта сапраўды была такая, ну, першая спроба нацыянальнай рэвалюцыі. А ў Беларусі рэвалюцыя 1905-1907 года была выключна сацыяльнай. Ну, праўда, ў гэтай рэвалюцыі таксама былі нацыянальныя моманты, і БСГ там і наша Ніва з'явілася. Ну, гэта не было такога масавага характару, як у літоўцаў. І потым далі то ўжо ўлады павінны былі ліку Расіі складна гэта не карантавацца, і калі казаць, як кіраваць і гэтак далей, то беларусі можна было далей кіраваць, не зважаючы на беларускі характар гэтай вёскі. У літоўцаў ўжо трэба было неяк аглядвацца на гэта, на тое, што ёсць літоўцы, у якіх ёсць нацыянальныя патрабаванні, звязаныя з адукацыяй на літоўскай мове. мовы, звязаныя з літоўскай мовай у каталіцкім набажэнстве інш інш.
Спадарались, вы с аднаго боку сказалі, што не маглі вызначыцца, ну, далей, раней з нацыянальнай ідэяй канкрэтнай, што вот альбо такая у гэтым накірунку, ці ў гэтым, ці ў гэтым, але потым ад вас прагучала такая фраза, што вот нацыянальная ідэя не ўкаранілася. Так що ж такі яна нейкая такая адна па выніку сама сабой вызначылася, якая вот ўжо была, ну вот каранёў не дала глыбокіх.
Ну так, безумоўна, таму што вот я кажу пра розныя шляхі, таму што наша ніва это фактычна варыянт такой этналінгвістычнай канцэпцыі мовы. То есть чаму беларусы, таму што наша мова беларуская, у нас ёсць свая беларуская гісторыя, гэта так далей, так далей. Вось. І калі чытаеш уважліва нашу ніву, то там вельмі шмат такіх артыкулаў, ну, роспачы фактычна. Чаму беларусы гэта не прымаюць? Чаму мы не такі як чэхі, там часта ідзе параўнанне з чэхамі. Ласоўскі пра гэта неаднаразова пісаў. Чэхі такі народ, які там адбудоўвае свае храмы, это яднанне нацый, а беларусы вось не такія. Калі мы станем такімі самымі, як там чэхі, ці палякі, гэтак далей, гэтак далей. І яны бачылі, што проста да канца не спрацоўвае такі варыянт. Таму былі спробы іншыя. Вот это была спроба сумясціць нацыянальную ідэю, ну гэта спроба яшчэ ранейшая, сацыялістычная ідэя, то што чым займалася наша доля пераважна. Спроба сумясціць з хрысціянска-дэмакратычнай ідэалогіяй. Газета «Беларусь», якая выдавалася з 1913 года. І нарэшце гэта краёвая канцэпцыя. Бо ты ж, браты Луцкевічы, не пад сваімі імёнамі хаваеш свае імёны, выдавалі адначасна з нашай нівы, выдавалі ў Вільні «Кур'ер краёвы» на польскай мове і «Вечернюю газету» на расійскай мове. І прапагандавалі там фактычна вот это, ну, асновы краёвай ідэі. То есть галоўны прынцып нашай ідэі, мы належым да адзінай нацыі, калі мы патрыоты нашай там зямлі, беларуска-літоўскага краю. Там хутчэй фігуравала не Беларусь, а беларуска-літоўскі край. То есть былі розныя варыянты пошукаў. Ну, рэшце рэшт, гэта все равно домінаваў варыант нашынівскі варыант. Варыант такі этналінгвістычны, характэрны для ўсяго нашага рэгіёну, ім павсюль перамагаў. У Беларусі в той часы та перамога не была такой відавочнай. Ну, то есть, урэшце вызначыліся з гэтым варыянтам, іншага варыанта просто не было. Ну, можа, да апошняга, канешне, тут была прыхільнасць да краёвай ідэі, таму што яшчэ ў лютым 1918 года, фактычна да за месяц да Беларускай народнай рэспублікі, да вяршэння яшчэ Галускевіч і беларусы звярталіся да нямецкіх уладаў, і мы думалі катэгорыі фактычна беларуска-літоўская дзяржава. Не толькі Беларусь, а Беларусь разам з Літвой. Вот это імкненне разам з літоўскім рухам дамагчыцца чагось, оно вельмі цікавае. Цікава, я думаю, што тут вот было нейкае пачуццё, што ці атрымаецца ў нас саміх. А вот разам з літоўцамі, а Літва невялічка, але літоўскі нацыянальны рух быў вельмі, вельмі моцны, канешне. Ён сканцалідаваў гэту невялічкую краіну. Вось, можа, як лакаматыў проста выцягнуць нас. Ну, літоўцы нейкі момант сказалі катэгарычна не, мы самі. Мы будуем сваю дзяржаву на этнічных літоўскіх землях, але сталіцай будзе Вільні.
Шмат хто з нашых гасцей казаў пра тое, што у кожнага часа свая нацыянальная ідэя. Маўляў, мяняецца яна час ад часу, там трансфармуецца, ці ўвогуле новая прыдумляецца. Тая нацыянальная ідэя, пра якую вось мы зараз размаўлялі, этналінгвістычная, якая была актуальная ў тыя часы, а сёння яна застаецца тая ж самай?
Не, ну безумоўна, час уплывае на все гэтыя ідэі, час змяняе гэтыя ідэі, і выступаць вот так, як наша ніва можна, канешне, але тут трэба неяк ўсё ж такі ўлічваць змену сітуацыі ў краіне. І, канешне, беларуская мова, беларуская гісторыя, нацыянальная памяць, аснова фактычна нацыянальнага фармавання, вось так, так было, так павінна быць, так хіба будзе. Но толькі што вот тут трэба хіба ўлічваць той момант, на які вешаць звярталі ўвагу краёўцы. Тое, што, ну, вот, то есть галоўны крытэрый нацыянальнай прыналежнасці паводле краёўца, то быў патрыятызм. Калі ты адчуваеш сябе грамадзянінам краю беларуска-літоўскага краю, там памятаеш пра вялікае княства літоўскае, нешта яшчэ, і то есть ты патрыот гэтай зямлі, ты належыш да нацыі. Іншыя моманты яны важныя, але яны будуць вырашацца пазней, і сёння не адыгрываюць ролі. Нас яднае, усіх яднае патрыятызм. І, ну, рабілася дзеля чаго, таму што разумееш, што галоўны вораг гэтай зямлі гэта царызм, фактычна, гэта расійская імперія, трэба пазбыцца ад яе імперыі, захаваць цэльнасць беларуска-літоўскага краю ў той час. А потым будзем вырашаць іншыя пытанні. Не можа быць ніякага гвалту над тым, якую мову ты выберыш у якасці сваёй роднай, хатняй, гэтак далее, и так далее. Это была позиция краёвцев, и тут цікаво, что с одного боку можно сказать, что краёвцы – это некий анахронизм, потому что, когда мы говорим про громадян краю, то можно пригадать часы Першей Речи Посполитой, где так само были громадяне, обыватели краю были, и только это была шляхта, выключно шляхта. Але на початку 20-го столетия, когда краёвцы казали про громадянство, они имели на увазе, что зараз и селяне, и там, и рабочие, там, и пролетариат долучаются до этих громадян, те же самые правы отрымливают. То есть тут национально и социально не переплеталось, вельми шильно переплеталось, было фактически одним тем самым. Ось. И белорусы користались от этой идеи. Только что в 1917-18 году уже выкористовывали их лучше и больше прагматично, делем отцования белорусской нации, не краевой некой нации, белорусской нации, потому что пропаганда краевой идеи давала максимум звертаться тем же Луцкевичем, звертаться до тех колов населенства, которые дошли от Беларуси. Это чиновники, которые уже стали отшивать себя там российскими людьми. Там. Эти частка сполонизованных, эти самополонизованных населенства, можно было звертаться до сучасных поляков, до российцев, пропагандуючи белорусскую, да, пропагандуючи вот это, то, что их родима, это Беларусь, их спадщина, это белорусско-литовская история, это белорусская история. Вот это такие вельми цікавый момент для того часу. То, что белорусы, ну, это были такие вельми цікавые, оригинальные были пошуки, интеллектуальные пошуки белорусов. И когда одночь на некой презентации я почул, что типа Кравченко сказал на презентации, это было 100 годы нашей Нивы, что та наша Нива была такая вот примитивная, вот сегодняшняя наша Нива такая вот, она высокоинтеллектуальная, ты был страшно сдивлен и обуран, потому что та наша Нива была центром интеллектуального життя Беларуси, правда, это были пошуки на разных шляхах. Сегодня ситуация, конечно, трохи изменилась, но але вот это такие певные, видите, вспомины про краевую идею для меня важны и сегодня, потому что они как показывают, между прочим, на то, что треба, будуючи свою нацию, думаючи про национальную дрит, треба шукать такие моменты, такие ядные.
Ну, и
может, так... это только на первом этапе, а потом подснется некий непозбежный подел, але треба шукать то, что ядное. Это дает силу и мозг.
Так и все ж таки, коли глядеть на день сегодняшний, якая национальная идея? Вот вы, якой вам бачится национальная идея? И вы казали, магчыма там часткова ці нават не часткова яна зараз фармуецца на вуліцы. От колькі ў гэтай ідэі, якая фармуецца на вуліцы, сапраўды нацыянальнага?
Я думаю, что сегодня, на сегодняшний день, если так сказать, вот в этой национальной идее, может, вельми важную роль отыгрываем книги до свободы, до демократии, до шанования правов человека, разумеете. Тут, может, вот такие, ну, этнолингвистичные аспекты, по которым я казался, не так истотны, но не на первом плане. Но все равно есть, они присутничают. Ну, коли, например, то Фейсбуку я читаю такие вот страшные обурения на когось из сучасных активистов протестного руху, что они не разговаривают по-белорусски, меня это вельми удивляет. Потому что сегодня не эта задача может стоять на первом плане. Она важная, конечно. Но вот, ну, не треба стрелять по своих, я так скажу. И я еще раз скажу то, что вот мне подается вельми актуальным и важным не только на сегодняшний день, а для всей белорусской истории 20-го столетия. Это импнение и да, знайсти то, что ядная людей не делить. На жаль, мы не маем такой эмоции, национальной идеи и варианте, таким классичным варианте, как это у Польши и у Литве. И тому тут треба шукать максимально, чтобы поширать коло своих союзников и сбудовать, ну, не то, что на варианте политичной нации, а некий промежковый вариант повинен быть. Даже считаешь, политичная нация, это так само полный миф в истории сегодняшней Европы, когда поглядеть на те законы, которые принимаются, например, у Франции, для обороны французской мовы и французской памяти, и некие иншие моменты.
Ну, таким чином, все ж таки, национальная идея от Олеся Смоленчука. Як яна гучыць?
Нічога арыгінальнага. Сёння гэта салідарнасць. Солидарность усіх белорусов. Узмагание супраць той подшвары, якая нас хочет погрузить знову темру просто. Не свободы, рабства и так далее.
Ну, солидарность это, в принципе, вельми добрая, як национальная идея. Одинное, что хотелось бы, каб все ж таки узмаганні и далей шло не супраць, а за. И далей вот усе пералічаныя вами там этнолингвістычныя, краёвыя и так далее. Все вот у гэта это все было уключенное. Але тым не менш, Солідарнасць, нацыянальная ідэя ад Алеся Смаленчука. Спадар Алесь, на жаль, не магу вам уручыць пакуль што на жыўца, але некалі ж усё ж такі сустрэнемся, захаваю вось гэты кубачак на ўспамін пра нашу сённяшнюю размову ад праграмы Ідэя X, ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам сымбальбай. На ўспамін Алесь Смаленчук, Максім Гарунов, Змітер Лукашук, слухайце і глядзіце нас, не забывайце. Салідарнасць – гэта то, што уратуе беларусаў. Дзякуй.
Ідэя X на Еўрарадыё.